Друзья, приветствую вас. Добрый вечер. Как дела, как обстановка? Всем хорошей, доброй пятницы. Смотрите, продолжаю отвечать на вопросы. Стараюсь все внимательно читать и буду структурировать вопросы ваши и стараться по блокам их выдавать, чтобы осветить максимально емко. В данном голосовом я хотел бы поднять тему специальной военной операции, потому что много вопросов и о ее окончании, и о ее предпосылках, о моем к ней отношении и иных аспектов, связанных с СВО. Также хотел поднять вопрос дальше партийной системы, потому что люди интересуются, предлагают какие-то объединения с партиями, с объединениями, как я это вижу, спрашивают насчет оппозиции, поддержу ли я оппозицию во время выборов или как я к ней отношусь в целом, и отвечу на другие вопросы. Голосовое, сразу скажу, будет наверняка не коротким, чтобы максимально емко все осветить. Поверхностно не хочется. Начинаем, соответственно, с СВО. Вопрос многогранный, непростой. Свою точку зрения никому не навязываю, но она опирается на факты, на достоверную информацию, на жизненный опыт и понимание того, что сейчас происходит. Соответственно, вглубь исторических событий Руси, Российской империи, Советского Союза раннего и среднего этапов его развития не хочу прям погружаться, но, безусловно, все эти исторические аспекты в сегодняшних событиях имеют место быть. Но мы без них сейчас обойдемся, а начнем с вообще в целом распада Советского Союза, и потом к Майдану подойдем 2013-2014 года на Украине. Соответственно, понятно, что распад Советского Союза был связан с действиями американских элит, которые плотно завязывали, да, нашу политическую систему, экономическую систему, параллельно внедряли различных своих агентов влияния в высшее руководство нашей страны Советского Союза, ну и добились успеха для себя они. Для нас, конечно, это, как я говорил, колоссальная трагедия. Произошла распад Советского Союза, потому что она унесла жизни десятков миллионов людей, наверное, по факту, и убрала надежды у многих. Ну, то есть просто трансформировала сознание в негативном смысле этого слова. Вот. Кто-то этим, опять же, воспользовался и на этом трамплине времени взлетел вверх. Вот. Соответственно, когда Советский Союз, понятное дело, распался, то так или иначе все эти американские элиты плотно работали с бывшими республиками, которые входили в состав СССР, понятно, деструктивно для нас. И вели свою работу, также агентурную, завязывали экономику, максимально были втянуты во все процессы, владели информацией и плавно-плавно готовили то, что происходит сейчас. То есть это не одномоментно было. Понятно, что эта подготовка к этому велась, и она не останавливалась после распада Советского Союза. Соответственно, у нас на определенный момент времени чуть-чуть получилось каким-то образом перехватить инициативу именно на Украине. Я имею в виду про команду Януковича, потому что он все-таки старался на нескольких стульях сидеть и слышал, отчасти и слушал некоторые директивы с администрации президента, с ФСБ, с политического нашего руководства страны. Но само по себе руководство это Украины было бездарное. Я лично, то есть это не какие-то голословные слова, я лично много кого знаю с командой Януковича, которые потом переехали после Евромайдана на Рублевку, жили в дворцах, ходили в ресторан «Ветерок» на Рублевке, где горки вторые, соответственно, и припевающие себе жили. Я никого из них не увидел патриота настоящего, своего народа. То есть сплошное варье, которое и потеряло страну. Запад этим воспользовался, а мы позволили, то есть российская сторона, конкретно Кремль, конкретно администрация президента, позволила это сделать. То есть позволила то, Что произошло? Вот меня с детства всегда так учили, что если там, условно, меня кто-то обманул или что-то пошло не так, то условно, ну, грубо скажем, виноват в этом я сам. Да, то есть тогда для меня легче сделать какую-то работу над ошибками, сделать выводы и впредь этого не повторять. А если мы будем постоянно вину перекладывать на кого-то, то вот этот шанс, чтобы исправить ошибки, мы теряем. Соответственно, наше политическое руководство допустило то, что к власти на Украине пришла Януковича команда абсолютно бездарная, коррупционная, непатриотичная. И допустило то, что произошел этот Евромайдан, потому что сами не следили. Потому что у нас, в нашей системе, этих агентов влияния Запада предостаточно. То есть это такой вот план был, который вот американских элит и их агентов влияния внутри нашей политической системы, чтобы расшатать обстановку, и пошла вот эта кульминация, которую мы имеем сейчас, да. Соответственно, произошел Майдан, сменилась власть, мы в этот момент смогли получить Крым, он перешел к нам и является на сегодняшний день нашей территорией и по Конституции, и по всем историческим предпосылкам. И, соответственно, дальше мы никуда не пошли после этого. И киевский режим после этого Порошенко начали накачивать дополнительно и деньгами, и вести идеологическую работу. Вот просто шла работа. Все вот эти Минские соглашения, все это детский сад. Это ни о чем. Это просто обман, затяжка времени, фальшь. Мы на это велись. Я еще тогда был этому всему удивлен. И много кому в высоких кабинетах это доносил. Эту логику, то, что это просто полная чушь. То, что поверили во все эти Минские соглашения, в то, что потом впоследствии в 16-м году был избранным, а с января 17-го стал исполнять свои обязанности республиканец Трамп. У нас в Госдуме открывали все шампанское. Ну, елки-палки. Это надо быть, извиняюсь, какими идиотами, чтобы подумать, что Трамп, ну, именно если человек работает у нас на государевой службе, на высок, то есть прошел опыт, имеет бюрократические знания, ну, много что повидал, думать, что Трамп, будучи президентом США, на что-то может влиять. Абсолютно нет. Элитарная система у них, там он просто участник реалити-шоу, топ-менеджер в конструкциях. Вот и все. Параллельно велась эта работа. Соответственно, по выстраиванию антироссийского плацдарма на Украине. Дальше, соответственно, наступает 21-й год, проходят выборы в Госдуму, ближе к декабрю, и, соответственно, начинается вот эта манипулятивная история о том, что Украина вступит в НАТО. То есть при том, что у нас территориальные споры с ней насчет Крыма. Но и в НАТО доктрина говорит о том, что НАТО не принимает страны, в которых есть территориальные споры. Поэтому разговор о том, что Украина вступила бы 100% в НАТО, это тоже детский сад. Она не вступила бы. Но шла серьезная информационная кампания. Наши, соответственно, лоббисты, которые внутри системы, в том числе олигархат, потому что многие говорят, вот нашим олигархам невыгодно СВО, потому что они санкции и так далее. Санкции — это все ширма. Многим выгодно. Почему? Потому что в системе идет децентрализация власти. Посмотрите Forbes, статистику, все становятся богаче. То есть для них, многих, даже олигархов, СВО выгодно. Вот. А для американских элит она тем более выгодна. Почему? Потому что уничтожается русско-украинское население, славяне уничтожаются, перераспределение производств идет, рынка углеводородов и геополитическое влияние основных игроков усиливается. Я имею в виду про США, американские элиты и Китай. Сейчас я вот от этих общих слов уже буду в детали уходить. Соответственно, они сманипулировали так ситуацией красиво, да, что вот точно-точно в НАТО Украина войдет, и 24 февраля Путин выступил, мы начали СВО. Понятно, все к этому шло, и я еще с 21 года осени понимал, что это будет, потому что все к этому шло, уже точно понимал. Ну и, соответственно, в феврале все это началось. Дальше. Умышленные, подчеркиваю слово, ошибки разведки. О том, что мы условно Украину возьмем за 3 дня. Кто думает, что это не так, вы посмотрите на военные мероприятия, как они шли. На Киев пошла высадка, да, наших военнослужащих и так далее. То есть вся тактика мероприятий говорила о том, что наше руководство хотело в короткие сроки провести эту операцию. Но там уже было все готово для того, чтобы так не произошло. То есть вся агентура ФСБ, которая по факту должна была работать в Украине, она ничего не сделала. К этой агентуре Медведчук относится и так далее. То есть все было везде провал. И нас там по факту вот ждали, где-то ждали, где-то нет. То, что сказали, что там было для всех удивление, украинская сторона, это тоже так для телевизора больше, чтобы изобразить из себя слабую сторону, а потом конвертировать дивиденды якобы вот этой слабой стороны везде. Вот и все. Соответственно, началась СВО, дальше пошли вот эти договорники, Стамбул 2022 с участием Абрамовича, Мединского и так далее. Все это было сделано для того, чтобы цели операции были не достигнуты. Соответственно, Путину сказали, все, там подпишут, а потом бах, и не подписали. То есть он сам признавал несколько раз, что нас обманули. Но еще раз, кого обманули, тот виноват сам. А не Путин же несет какие-то в моменте риски. Да, он сейчас несет серьезно из-за этого. А люди гибнут, наши люди гибнут из-за чьих-то просчетов. Из-за просчетов разведки. Из-за того, что до этого патриотические настроения в государстве не развивались. Вот началась СВО, все сразу вот начали в Госдуме, отходим от английского языка к русскому. А почему до этого ничего не делалось? Вот 23 года почему не велась патриотическая, идейная, правильная работа с населением нашей страны? И только когда понадобились наши солдаты, сразу все началось, при этом еще назначая хорошие контракты за это. Вот и все. Вот вся история. То есть политическое руководство страны оказалось не готово к СВО. Мы, говорю как есть, не подготовились. Мы ошиблись в ожиданиях. Получились ошибки в разведке, ошибки в ожиданиях. И, соответственно, из-за этих ошибок погибло много наших парней. Надо это признавать. Не признавая это, невозможно идти дальше. Надо всегда, если ошиблись, сделали выводы и идем дальше. Соответственно, теперь к вопросам. Когда это СВО закончится, как многие спрашивают, и так далее. А вопрос, кому выгодно, чтобы СВО заканчивалось? Американским элитам оно не выгодно, чтобы СВО заканчивалось. Им выгоден тлеющий конфликт. Люди гибнут. Путин растягивается, Россия растягивается, деньги тратятся. Китаю СВО выгодно. Путин растягивается, Россия растягивается. Прибежали к ним, к Си Цзиньпиню. Он может в этот момент выставлять свои требования. У него есть планы на наши земли. Он получает дешевые углеводороды. Все выгодно. Американским элитам выгодно СВО. Коммунистической партии, фактическому руководству КНР, выгодно СВО. Зачем ее заканчивать? Она невыгодна Путину на сегодняшний день, это СВО. Невыгодна. Потому что идти в избирательную кампанию, к примеру, с такой ситуацией, где нет выигрыша, где тлеющий конфликт, и где тебе могут постоянно сюрпризы какие-то делать, то ракеты по Ростову, то ракеты по Севастополю, то беспилотники и так далее. Ему просто Путину на сегодняшний день везет, что многие люди слушают телевизор, смотрят этот телевизор и воспринимают, ну у нас, наверное, все хорошо. В холодильнике ничего нет, ну вот общий враг Америка, но у нас все хорошо. Смысл очень простой. Самые главные враги у нас внутренние враги. Это надо понять. А внешние это оппоненты. А внутренние враги, они работают на этих оппонентов. Вот что надо понять. А у нас все зомбированы, многие там слушают и думают. Поэтому к вопросу про СВО, когда она закончится, я считаю, что она будет долго идти. Она могут быть короткие какие-то перемирия, замороженный конфликт. Но в целом она будет долго идти. И она уже сколько лет идет. Могут названия меняться. Это может быть специальная военная операция. Это может быть контртеррористическая операция. Это может быть любая операция. А может вообще отсутствие, но по факту они будут идти. Действия. Вот что важно понять. Элитам, мировым элитам, невыгодно окончание СВО. невыгодно. Они могут заключить условно Стамбул-23, Стамбул-24, но это все будет враньем. Все, любые договорники без окончательной победы, это будет вранье. То есть тут, либо, если вязались побеждать, да, и я причем писал в июне, как это можно сделать, надо просто по-честному поговорить с собственным народом, объяснить ситуацию, сказать, вот провести референдум, либо идем, либо нет. Либо мобилизовать ресурсы все, либо не идти. Ну, на двух стульях, вот так вот, играя в чужую игру, а это чужая игра, это игра американских элит, мы никогда не победим. То есть тут надо играть свою игру и навязывать свои правила. В общем, вся ситуация. Поэтому СВО вскрыло многие проблемы, о чем Евгений Викторович говорил. Абсолютно объективно он говорил и правильно говорил. Про снарядный голод. Ну, как я говорил, он только критиковал Минобороны. И в этом я был с ним, к примеру, не согласен. То, что он критиковал только Минобороны, Шойгу, Герасимова и так далее. Да у нас вся система гнилая. Если в армии проблемы со снарядным голодом, отсутствием ротаций, а в правоохранительной судебной системе другие проблемы, а в миграционке третьи проблемы, а в спорт тематике, вот там человек задал тоже вопрос, молодой спортсмен, сейчас перейду, третьи-четвертые проблемы. Понимаете? То есть все болезни общества и государства, они проецируются везде. Поэтому, решив вопрос Минобороны и СВО, или пытаясь, вернее, как он максимально пытался это сделать, мы не решим другие вопросы. Надо комплексно решать. Комплексно. Вот и все. Поэтому, к сожалению, наши парни гибнут. К сожалению, армия до этого была разворована еще с времен Сердюкова, да и до этого. Единственным достойным министром обороны, по моему мнению, был Иванов. Ну, из последнего. И вообще он достойный человек. К примеру, вот Иванов достойный человек. А Сердюков, он мебельщик был. Как может мебельщик, который всю жизнь был на гражданской какой-то работе, стать министром обороны? И кто говорит то, что вот он эффективный менеджер, он может управлять. Да ты должен в отрасли разбираться, чтобы управлять. В отрасли. Шойгу потом пришел. Все это воровство дальше было продолжено. Ну и вот, а страдают обычные люди. Ну, у нас по телевизору показывают, и деньги пока есть. Население покупают, мол, все нормально. Но деньги заканчиваются, бюджет дефицитный. Поэтому проблем много. А дальше. То есть вот, я еще раз рассказал. То есть надо понять одну простую вещь. Вот все говорят, виноваты американцы. Американцы защищают свой суверенитет. То есть то, что они делают на Украине, они для себя делают хорошо. Для себя. А мы должны делать для себя хорошо. И то, что произошел Майдан, это наша ошибка. Наша. Вот в чем смысл. Я бы к этому так относился. Если у меня в доме что-то произошло, виноват в этом я. И я должен решать эту проблему. Если буду винить всех вокруг, она не будет решена. Вот и все. И если мы начали СВО, были все механизмы, надо было слушать правильных военачальников, а такие были, идти до конца и доделывать дело. Тогда жертв было бы меньше. Меньше, чем то, что происходит сейчас. А самое, цветочки, поверьте, вот поверьте, мне еще впереди. Это касательно СВО. То есть, еще раз говорю, то, что она началась, возможно, не было выбора. Но я сомневаюсь, что Украина была бы взята в НАТО. У нас в Грузии тоже территориальные споры. Южная Осетия, Абхазия. Ну, никого же в НАТО их не берут. Правильно? Япония хочет в НАТО. Ну, прям уже вступить. Хотя у них там некоторые офисы альянса уже открыты. Но, соответственно, я считаю, что не взяли бы Украину в НАТО. Просто все это сманипулировали. То есть все сделали специально вот эту вот историю, чтобы она произошла. И, соответственно, кто-то на ней снимает сливки, как финансовые, так и геополитические. Теперь по поводу партийной системы, как я отношусь ко всем партиям, готов ли на объединение с какими-то партиями и так далее. Встречный вопрос. А у нас есть партийная система? Кто-то мне здесь может сказать, что у нас есть хоть одна функционирующая по-настоящему партия? Что такое партия? Партия – это инструмент консенсуса между людьми, народом и госаппаратом. партия должна отстаивать интересы ее избирателей в государственной политике. У нас отстаивает «Единая Россия» чьи-то интересы? Мне кажется, нет. Я думаю, навряд ли здесь есть тот, кто за нее голосует и считает это партией вообще. Коммунистическая партия. В нынешнем ее руководящем составе Зюганов по факту выиграл в 96-м году выборы президента. Почему он не пошел? Побоялся ответственности. Понимаете? Побоялся. Ну так как можно идти в политику, если ты боишься этой ответственности? Тогда не иди, сиди дома. Вот в чем вся суть. Дальше. Справедливая Россия. Я говорю о тех фракциях, которые представлены в Госдуме. Справедливая Россия. Миронов, кто сначала называл Евгения Викторовича Пригожина другом, кувалду вешал у себя на стене, а потом мятежником у него стал. Вот конъюнктурщик. Вот. Да, конъюнктура важна, но никогда определенные принципы переходить нельзя. И как можно такому человеку доверить судьбу страны? Партия это? Нет. ЛДПР. Вот Жириновский был фигурой. Ну, эпатажный, харизматичный, образованный дядька. Очень много что знал. Но он участвовал, да, в этом спектакле. Участвовал. Но он, в принципе, на самом деле большего и не хотел. Пришел на его место другой сейчас человек. Вот что такое либеральная демократическая партия? А в чем это? Что такое демократия? У нас есть демократия. Они бьются за демократию. Да ее нету. И нету, в принципе, нигде. Везде, вернее, ну, не бывает. В правильном ее понимании этого слова. Есть новые люди, но я ничего здесь пояснить не могу. То есть я смотрю на все законопроекты, на законы, которые принимаются. То есть у нас законодательная власть не работает. А в исполнительной власти партийные представители тоже ничего. У нас просто тут шаг влево, шаг вправо боятся сделать. Никто не работает. Многие губернаторы не знают, что на месте происходит вообще. Они назначенцы с центра и не знают, что... То есть человек-губернатор, он должен знать свой субъект. От А до Я знать. И причем это должна быть такая, как бы, фигура, которая отстранена от внутренних элит. Такой тоже может быть. И при правильном госконтроле от ФСБ, других структур, администрации президента не погружать, чтобы человек хозяйством занимался. Вот и все. У нас в этом плане кадры кратно стали слабее, чем в том же Советском Союзе. Кратно, просто исторически. Потому что людям навязывали какое-то непонятно какое образование, убивали, и, соответственно, многие люди просто сами по себе слабее, чем те люди, которые были, менее идейные. Вспомните наших дедов-прадедов. Да люди вытащили войну, шли до конца. И потом какие кадры были? А кадры решают все. Это еще Иосиф Виссарионович говорил. Вот. Поэтому на сегодняшний день нету партийной системы. Нету. Поэтому объединяться с кем-то нет смысла. И плюс у этой партийной системы нет электората. Сама партия – это вывеска. Важнее всего люди, электорат важнее всего. Вот в чем дело. Хочу ли я создать свою партию? Конечно, хочу. И мы будем это делать. Но кто ее сейчас с нашими условными народными лозунгами, кто ее зарегистрирует? Кто даст? Минюст полностью под контролем. Кто это даст? Кому это выгодно? У нас олигархический строй. Партия, которая идет, так скажем, и проповедует мысли по деолигархизации, и чтобы этот вирус искоренить, они дадут под контролем Минюсту разрешение нас регистрировать? Нет, оно нам и не надо, это разрешение. Мы должны расти с народа. Понимаете? О чем я и говорил. Вот я пригласил, для чего этот чат сделал? Единомышленников. Единомышленников пригласил. Мы должны, каждый, кто вот есть у нас, вокруг себя идейно людей объединять. Двое сильнее втрое. То есть каждый должен приводить людей. Мы будем в геометрической прогрессии расти. В противном случае ничего не будет. То есть смысл в чем? Наш народ поработили. И только сам наш народ может себя из этих оков освободить. То есть задача сейчас формировать электорат. На фоне петиции объединиться. То есть мы в ней... Четкие лозунги пропишем. Я еще раз повторю. На следующей неделе предоставлю проект ее. И дальше будем его обсуждать. Да, вырабатывать общую позицию. Дальше мы должны сделать так, чтобы эту петицию подписало как можно больше людей в стране. Каждый из нас должен какие-то усилия в это направить. Еще раз говорю, наш народ порабощен, и кроме народа никто его не вытащит. Никто. Не придет рыцарь на белом коне и всех не освободит. Такой рыцарь будет, но он даст лишь вектор, вектор направления. Освобождать должны все. Освобождать должны все силы. И вот тогда с этой партией невозможно, с этим сообществом людей, объединенных идей, невозможно будет не считаться. Там и партия будет и так далее. То есть сейчас стоит задача в объединении. Вот и все. А у нынешних партий, так как это просто вывеска, нет электората. Ну, кто-то верит в какую-то из партий, с кем мы сейчас общаемся, вот кто в чате находится, кто-то верит в какую-то партию, я очень удивлюсь, если такие люди есть. Честно скажу. Потому что нету партии у нас. Вот и все. Поэтому нет смысла с кем-то объединяться. Теперь к оппозиции. Тоже там человек задал вопрос про оппозицию. А у нас есть оппозиция? Есть несколько беглецов, которые за границей просто, я не знаю, там, поливают грязью нашу страну. Понимаете? Поливают просто грязью, у них нет даже идеи никакой. Я вот слушал, они говорят ни о чем. Ничего. И электорат их не любит, что они не патриоты. Это просто инструмент. Лающие собаки, которые просто ничего не делают. Они обречены на неуспех. За ними никто не пойдет, потому что у них нет ни идеи, ни патриотизма, ни профессионализма. Понимаете? То есть, чтобы о чем-то говорить, вот, например, про Навального, надо соображать в госделах. Никто из них в госделах не соображает. Никто. Не понимает, как работает система. Не знает инсайдов, не знает деталей, элитарных формул. Ничего. Что этот человек может сделать? Ничего. Поэтому оппозиции нету. Это просто подконтрольные менеджеры американцам, которые сидят там за бугром и что-то делают. Дальше, соответственно, оппозиция внутри, я сказал, нету ее тоже оппозиции. Нету. Есть олигархический строй и имеющий монополию на власть. Все. На монополию на ресурсы, монополию на макроэкономику и монополию, соответственно, на власть. Потому что политика и экономика – это всегда связанные вещи. Вот и все. Поэтому мне некого поддерживать. Я еще раз говорю. У меня, в моем понимании, в мироустройстве, мой основной союзник – это люди. Обычные люди разных профессий. Вот с ними я готов объединяться. И мне вывески, названия не нужны. Сильнее у меня на сегодняшний день, из-за того, что вот наш есть кооператив, больше сил, чем у любой партии. Потому что у них нет людей, в них не верит никто. А у нас есть надежда, вера, и мы стараемся реализовать наши цели. В общем, весь смысл. Это касается партийной конструкции. Дальше я в рамках этого же отвечу. Слышал вопрос о том, что вот Кирилл Витальевич, как вы там, по-разному люди обращаются, как вы планировать правыми методами все это сделать. Поймите еще раз, я сказал, я взрослый человек, имеющий огромный опыт всяких вот этих военных, боевых, различных действий, я имею в виду в целом, то есть испытаний и так далее. Я понимаю, что я говорю. Я не желаю плохого своей стране, поэтому я хочу правовыми методами действовать. Потому что если мы начнем реализовывать любые насильственные действия, то страну растянут. Подключится международное сообщество, воспользуется ситуацией, и страна распадется. То есть надо делать любые изменения так, чтобы не сделать хуже, это раз, а сделать лучше. Поэтому есть различные истории. Есть и люди, кто хочет какие-то насильственные действия, но у нас и на это есть различные планы. План А, план Б, план В, Г и так далее. То есть все просчитано. То есть, конечно же, каких-то деталей здесь в чат я высказывать не могу. Потому что не только мои единомышленники слушают это, но и вражеский тыл тоже слушает. А о чем они там говорят? А что он говорит? Зачем мне им подсказки давать какие-то? То есть я даю вектор мысли, даю где-то подтекст. То есть люди, кто меня читает давно, кто внимательно слушает, тот понимает, о чем я говорю. Поэтому изменения в стране должны быть. Они должны быть проведены хирургически, точечным путем, правильно. чтобы не сделать хуже. Так возможно сделать. Поэтому я и выстроил логику. Сначала мы идем с петицией. Соответственно, если ее поддержат, хорошо. Не поддержат, можно ставить вопрос о нелегитимности. Если эту петицию много людей поддержат. А мы будем публично ее освещать. И все вместе работать над тем, чтобы максимальное количество людей об этом узнало. Вот и все. Но, соответственно, я четко отдаю себе отчет, какая ситуация и что время сейчас непростое. Но на каждое действие наших даже оппонентов, которые хотят просто бардак в стране устроить, есть планы, как это нейтрализовать. Понимаете? Все просчитано, все просчитывается. Вот и все. Поэтому действовать надо, чтобы было больше пользы, а меньше вреда. И, соответственно, чтобы на нас потом ярлыки не вешали, что вот, это какие-то антиконституционные люди и так далее. Потом нам отмываться от этого еще очень долго будет в случае. Поэтому действуем законно, разумно, но при этом имеем силу для того, чтобы противостоять каким-то негативным представителям, кто хочет для нашей страны плохого. Я вчера говорил, кого я считаю партнерами? Кто готов считаться со страной? Кто готов считать, что у нее есть суверенитет? Все, кто не считает, что Россия есть суверенитет и желает народу нашему плохо, те не партнеры. Просто мы их можем использовать для каких-то наших уже целей. Где-то по-хитрому, где-то как-то. Главное, польза, чтобы была. Вот и все. Поэтому я четко даю себе отчет и понимаю в этом плане, что происходит. Дальше. По поводу люди... Там человек, хочу ответить, спорта. Спрашивал, занимается спортивной гимнастикой, какое отношение к спорту и к спортивной отрасли. Вот смотрите, спортивная отрасль – это один из срезов, да, проблем, которые у нас в целом в государстве и обществе есть. Да, как я говорил, там правоохранительной, судебной системе, коррупция, там миграционной политики, там какая-то бездарность плюс коррупция, кумовство где-то, в региональной политике, во внешней политике тоже бездарность, потому что они должны были следить за тем, чтобы не произошло все так, как сейчас происходит. Соответственно, и спортивная отрасль не исключение. Поэтому вот эти проблемы, которые человек описывает, да, там и коррупция, и отсутствие финансирования достойно, все это взаимосвязано. Больное государство, больное общество, именно элита, порождает проблемы во всех отраслях, неважно в каких. Везде. Соответственно, как я отношусь к спорту, отношусь положительно. Сам всю жизнь занимался единоборствами и вообще в целом физкультурой постоянно занимаюсь всю жизнь. Считаю, что в здоровом теле здоровый дух. Плюс эти вопросы связаны с демографией. Чем здоровее население, тем лучше. Тем будут здоровее наши потомки. Поэтому спорт, безусловно, надо поддерживать. Тем более на международной арене это один из показателей силы нашего государства. На Олимпиадах, на других мероприятиях. Поэтому максимально положительные отношения. Но в конкретной отрасли спортивной на сегодняшний день ничего нельзя решить. Хоть новый министр будет и так далее. Как и в любых отраслях, если не поменять сам подход системы. То есть там тоже вот человек спрашивает, я хочу просто... чуть-чуть как-то отшлифовать систему или в корне ее поменять? Я хочу ее поменять в корне, но делать это поэтапно, чтобы не было от этого вреда. Потому что можно прийти, достать меч и порубить все. Но, а потом заново строить, и неизвестно, что будет. И как наши враги этим воспользуются. Подчеркиваю, мы работаем в системе в той, в целом, да, где вокруг нас куча стервятников, где вокруг нас куча врагов, которые каждой ситуации будут пользоваться для себя. И мы не должны это им позволить. То есть я отвечаю на ваш вопрос, хочу ли я подрихтовать систему или ее в корне изменить? Хочу ее в корне изменить. Вот ответ. Но делать это поэтапно и так, чтобы хуже не было. Чтобы не было хуже. А всегда такое может быть. Вот. Как-то так. Завтра я прочитал, подчеркиваю, практически все вопросы. Просто уже на 35 минут практически надиктовал. Завтра вот также выйду на связь и буду продолжать. Я структурирую. То есть сегодня у нас СВО, Если есть какая-то конкретика, спрашивайте. Партийная система, оппозиция, в целом мое отношение к изменениям. Вот человека увидел молодое поколение по спорту. Я очень рад, что люди вовлечены в это. Я с огромным уважением отношусь к специалистам в любых отраслях. То есть, если человек, профессионал своего дела, он достоин уважения. И мы должны сделать так, чтобы государством это ценилось. Тогда люди будут хотеть развиваться. Люди будут стремиться к самореализации. Мы должны создать все эти условия. Но это должны сделать мы. Вот народное движение должно быть для этого. Вот люди из низов, все это должно вырасти. И для этого сейчас есть. Время сейчас перемен. Люди на примере СВО убедились в неэффективности системы. Но все менять надо так, чтобы мы не разрушились. Распад страны ни в коем случае нельзя допустить. Потому что могут сейчас рождаться фигуры, которые будут вот тут мечом все обрубить, как я сказал, и вот только так и все. Но потом мы много чего плохого от этого получим. Поэтому надо действовать конкретно, безусловно, конкретно. То есть быть напористым в этом, правильно, четко, грамотно, но не переходя определенных рамок, которые могут понести какой-то нам негатив глубокий. Вот это очень важно. Мудрость важна здесь. Еще раз всем спасибо, всем хорошей пятницы. Завтра вернусь и пойду по другим вопросам. Если чьи-то вопросы я сейчас не осветил, обязательно завтра, послезавтра буду освещать, делаю все это поэтапно. Обратная связь важна. От вас прошу поддержки, объединения, объединяйте людей вокруг себя. Несите эти идеи патриотизма, любви к стране, консолидации общества. И чтобы люди понимали, что происходит. Только так мы сами можем спасти себя и наше будущее поколение, наших детей и внуков. А это самое главное. Всем хорошего вечера и доброй ночи. Спасибо.